Глава 4. Симфония одиночества. Часть 1. Дорогой дневник, что это значит быть одинокой? Я имею в виду по-настоящему одинокой. Дошла ли я до черты понимания этого чувства? Достаточно ли для одиночества того, что я засыпаю, дрожа от холода, и просыпаюсь в слезах? Я давно уже переступила через жалость к себе. Мне нравится думать, что пони, которой я являюсь сейчас, старше, сильнее и умнее прошлой меня. Но сколько бы положительных качеств у этой пони ни было, она по-прежнему одинока. Я по-прежнему очень одинока. Я не могу этого отрицать. И все же мне нельзя поддаться одержимости этим чувствам. В конце концов, какой смысл в подобной навязчивой идее? Какой смысл вообще в чем-либо? Во всем обязательно должен быть смысл. Вера в некое предназначение – это то, что поддерживает меня на пути, что заставляет биться головой о толстую стену моего затруднительного положения. Нельзя сказать, что мне не хватает вещей, которые толкают меня вперед. Я хочу, чтобы меня запомнили. Я хочу по-настоящему осязаемо повлиять на жизни этих чудесных пони. Я хочу, чтобы мои оставшиеся в прошлом знакомые узнавали бы меня с первого взгляда, стоит мне подойти к ним. Я хочу возможности заводить новых друзей, которые с радостью ждали бы будущих встреч. Но когда я пишу об этом, и когда я вспоминаю, что я единственная, кто об этом вообще пишет, я задумываюсь, быть может, я так и останусь единственной одинокой пони, которая видит друзей во снах и мечтах, вместо того, чтобы быть с ними в реальности. «Ну и короче!» — Пинки Пай водрузила коробку с шоколадными кексами на стол в центре сахарного уголка. Она глядела подруг голубыми глазами, полными возбуждения. «Он мне говорит...» «Пегасы обещают на этих выходных прекрасную погоду! Что вы делаете субботним вечером, мисс Пай?» Твайлайт, Спаркл и Рерити глядели на нее, разинув от полного удивления рты. «Ну и?» – настойчиво прощебетала Рерити. «А я ему сказала, буду делать все как обычно по субботним вечерам, пить 10 бутылок сарсаспарилы и молиться! Хи-хи!» Пинки Пай прижала передние ноги к груди и, хихикая и хватая ртом воздух, наконец, отсмеявшись, воскликнула. И тут он засмеялся и сказал, «Берега у озера Марстром в это время года очень красивы!» «Пф!» – она закатила глаза. «Будто это имеет хоть какое-то отношение к Сарсаспарилле!» «Пинки!» – едва слышно проговорила Твайлайт. Рерити наклонилась вперед, сверкая голубыми глазами. «Ты, конечно же, осознаешь, что этот жеребец пытался пригласить тебя на свидание?» «О-о-о!» Пинки Пай моргнула и сощурилась с недоумением. «Правда? А зачем?» «Мне кажется, ты кое-кого поразила в самое сердце, Пинки!» Твайлайт улыбнулась и слевитировала кружку чая к губам. «Пожалуйста, скажи, что ты хотя бы распознала его намерение!» Пинки Пай почесала подбородок, блуждая взглядом голубых глаз по потолку. «И я не могу вспомнить, распознала я или нет. Он от меня реально быстро сбежал галопом!» «О!» – Рерити погрустнела. «С чего бы?» «Без понятия. Хотя мне кажется, сбежал он после того, как я швырнула ему в лицо пирог с лимонным заварным кремом!» Твайлайт Спаркл выплюнула полный рот чая. Она навалилась на край стола и судорожно вдохнула. «Ты? Пирог? Его? Что?» Рерити готова была рухнуть в обморок. «Пинки!» Твайлайт наконец обрела голос и тут же выпалила. «Что на тебя вообще нашло, что ты решила кинуть пирог в лицо жеребцу? Он же всего лишь пытался найти с тобой общий язык!» Рерити все еще не могла прийти в себя. «Ради Эквестрии, о чем ты думала?» «Я пыталась ему угодить!» Резко огрызнулась Пинки. «И что это за угождение такое?» Воскликнула Твайлайт. «Он хотел пойти с тобой на свидание!» Пинки закусила губу, потом пожала плечами. «Наверное, я просто вспомнила, что мне сказала Дэша. Все жеребцы от кобылок ничего, кроме пирожка, не хотят. Бедолага был слишком скромным, так что я решила сразу перейти к делу». Твайлайт и Рерити смотрели на Пинки Пай в течение десятка безмолвных секунд, после чего их, наконец, прорвало. Сначала зазвучало сдавленное похрюкивание, а потом весь сахарный уголок утонул в заливистом смехе. Стены в их половине кафе задрожали в такт радостным мелодичным переливом. Пинки присоединилась к их смеху, но уже с расцветшей на щеках нескрываемой краснотой.
«Я не понимаю, может, стоило кинуть в него тортом вместо пирога?»
«Ох, Пинки Пай!» Твайлайт Спаркл почти не могла дышать. Рерити потянулась и, тепло улыбаясь, коснулась Пинки носом.
«Никогда не меняйся, дорогая. Когда-нибудь однажды ты найдешь своего джентльпони, который с радостью примет от тебя пирог в лицо».
Твайлайт Спаркл встала и подняла фиолетовым телекинезом коробку кексов.
«Пошли, девочки, нам надо в парк, пока остальные не решили, будто мы забыли о сегодняшнем пикнике». «А как насчет штруделя?»
Пинки Пай беззаботно и в припрыжку последовала за ними к выходу из сахарного уголка.
«От него куда меньше грязи, чем от пирога, хотя он, наверное, слишком твердый. О, знаю, надо сначала убрать глазурь, из-за нее штрудель слишком аэродинамичный».
Другие две кобылки весело рассмеялись, и их высокооктавная мелодия отдалась звоном в моих ушах, когда они проскользнули мимо моего столика. Я оглянулась на них через плечо, не вставая с места. Внезапно мне в ноздри ударил запах пыли, и я осознала, что прижимаю к груди пару древних исторических книг. Вздохнув, я прекратила обниматься с библиотечной собственностью и открыла фолианты, положив их на стол перед собой. Стены сахарного уголка каким-то образом утратили часть своей красочности и тепла. Ощущая, как мои уши покидают последние следы гармоничного голоса Твайлайт, я чувствовала, как меня насквозь продувает ледяной ветерок. Содрогнувшись, я натянула на копыта серые рукава толстовки и отдалась воле моря текста, столь же забытого и неуместного здесь, как и я. Прошло уже 13 месяцев с тех пор, как началось проклятие. В последнее время моя жизнь стала спокойнее. Дни теперь полны покоя, осознания предназначения и решимости. Но я бы солгала, на самом деле, если бы сказала, что жизнь стала хоть немного проще. Бывали ночи, когда меж стен моего разума не носилась громким эхом магическая мелодия. То были благословенные часы с единственным «но». Они давали мне возможность видеть сны. Ничто не делает пребывание в тюрьме более страшной участью, чем возможность видеть сны. В конце концов, столь ли ужасно проклятие без дразнящей капли надежды. Когда я вижу сны, мне снится, как я иду по пустому пони-виллю. Там нет ни одного пони, кроме меня. Я единственная видимая и слышимая душа. Каждый цок копыта только мой. Каждое написанное слово принадлежит только мне. Каждый выдох, каждая песня и каждый всхлип произрастает с моего и только моего языка. И даже если это кажется кошмаром, иногда я предпочитаю мир этих снов тому, через что я вынуждена проходить каждый день. По крайней мере, в моих снах я окружена запустением, куда более явной тюрьмой, чем та, что забрана решетками из лиц столь великого множества счастливых и теплых пони. Видя улыбку Твайлайт Спаркл, слыша ее голос, я получаю напоминание о том, кем я когда-то была. Напоминание о тех днях, когда мы с Мунденсер были жеребятками, когда мы играли в парках Верхнего Кентерлота, воспроизводя ключевые моменты эквестрийской истории. Мунденсер любила представлять, что она принцесса Луна, а Твайлайт, конечно же, всегда была принцессой Селестий. А мне зачастую приходилось довольствоваться ролью Старсвирла Бородатого,
Они обе хихикали и подкалывали меня за то, что на наших маленьких сборищах я изображала грубого жеребца-волшебника. Оно того, впрочем, стоило, потому что ничто иное не приносило Твайлайт больше радости, чем возможность побыть принцессой Селестии. Мир, казалось, становился ярче, когда она улыбалась, и такое я никогда и ни за что не хотела бы нарушать. Когда прошли годы, и Твайлайт покинула нас с Фонденсер, отправившись под крыло принцессы Селестии, я поначалу не осознала, но нечто, что никогда не может быть восполнено, покинуло мою жизнь. Мы втроем тогда были еще совсем юными единорогами, и как всех волшебных пони в этом возрасте, нас чересчур глубоко затянуло в изучении истории, заклинаний и других контрелотских искусств. Мунденсер перешла в Филадельфийский университет в погоне за своей мечтой стать учителем. Я изучала музыку и композицию в школе для одаренных единорогов Селестии. Свои дни мы тратили на то, чтобы стать живыми хранилищами знаний. Мы устремились в будущее по разным путям. И в результате наша дружеская компания распалась, уступив место на передовой наших жизней, образованию и карьере. Тем не менее, я не могу вспомнить ни одного момента, когда бы нас это побеспокоило. Наша дружба была чем-то бессмертным, чем-то чистым и светлым. Время от времени Twilight Sparkle, Moondancer и я собирались вместе, чтобы поговорить о дорогах, по которым развела нас жизнь. Мы со смехом вспоминали о детских приключениях, и пока у нас оставалась память о том, кем мы когда-то были, мы могли принять то, кем мы стали. Наша дружба будет жить так долго, сколько мы будем помнить то, что нас объединило. Сегодня же я единственная пони, что владеет роскошью обладания этими воспоминаниями. Мунденсер и Твайлайт утратили нечто важное, даже не узнав об этом. Но должны ли они об этом знать, пока я помню их? Пока они смеются, улыбаются и играют в Селестию и Луну в моей памяти? Ничто не утеряно. Я верю в это всем сердцем. Так почему же, когда я изо дня в день вижу Твайлайт, я чувствую фантомную боль? Будто что-то было оторвано от моей души, и оно кричит мне мольбы о воссоединении, пусть даже только ради того, чтобы остаться онемевшей от холода тенью чего-то теплого и утерянного навсегда. Я счастлива. Я с чрезвычайным упоением вижу, что Твайлайт обрела в Пунивилле так много друзей. Было время, я волновалась за нее. Мы с Мунденсер устремились за нашими карьерами с превеликим усердием. Но Твайлайт Спаркл относилась к своему будущему с подлинной одержимостью. Я не раз пыталась свести нас троих снова вместе, но каждый раз приходила только Мунденсер. Вместе с ней мы волновались о жизненном пути Твайлайт. Мы скучали по ней и делились единодушным беспокойством о будущем, что она для себя строила. В детстве Твайлайт питала великую привязанность к принцессе Селестии. Но мы с Мунденсер обе сомневались, что она в полной мере готова к последствиям столь близкой связи с бессмертным Аликорном. Именно поэтому мое сердце полнится столь великой радостью от того, что Твайлайт переехала в Понивиль. Ведь здесь живут пони, с коими она получила возможность найти общий язык. Я искренне верю, что они спасли ее от жизни в вечной изоляции, от судьбы, что вырвало бы из ее сердца саму возможность чувствовать с той же силой, с коей она привыкла упражнять свой ум. И все же, каждый раз, когда я вижу Твайлайт и ее друзей, я не могу не задуматься о том, как бы все было, сложись жизнь иначе. Я приехала в Понивиль, чтобы навестить Твайлайт во время праздника летнего солнца. Что, если бы возможность, что расцвела для Твайлайт, открыла бы ту же дверь и для меня. Возможно, я бы так же, как и она, завела бы друзей, ходила бы на те же встречи вместе с ней, на те же пикники, смеялась бы над теми же смешными историями
и улыбалась бы тем же мыслям. Я прожила достаточно для того, чтобы знать, что жизнь есть сумма прожитых дней, но при этом это еще и вкус увиденных снов. Иногда самый прекрасный хор – это тот, к которому ты не можешь присоединиться, но который можешь только слушать. Прошло уже много лет, но мне кажется, будто я по-прежнему играю роль Старсвирла Бородатого, поддерживая Твайлайт в ее главной роли, позволяя ее улыбке освещать сцену. Это чудесный спектакль, который достоин выхода на бис. Я просто не знаю, сколь долго я смогу просидеть, аплодируя в пустом темном зале. Несколько дней назад я ввалилась в дверь собственной бревенчатой хижины, точно так же, как и в любой другой оставшийся позади вечер. Меня встретили те же самые стены, увешанные изобилием музыкальных инструментов, которые я смастерила только для себя. Камин сиял, ожидая огня, что будет зажжен в ночи, ничем не отличающийся от прочих, проведенных наедине с мыслями и с тенями. Расписание, по которому я живу, притупляет разум. Едва я подойду к очагу, что выстроила сама, я уже точно знаю, как проведу следующие несколько часов. Я знаю, что буду читать очередной неведомо какой по счету древний том, взятый из библиотеки Twilight. Я знаю, что буду прочесывать тексты в поисках даже малейших крупиц информации, способных подкинуть мне подсказку к магическим секретам, стоящим за Nightmare Moon. Я знаю, что либо не найду ничего, либо так мало, что мне просто не за что будет ухватиться, а потому остаток угасающего дня пройдет в сидении на крыльце, в бесплодной попытке охватить разумом красоту границы окружающей меня дикой природы. И тогда, когда наступит вечер, и мои кости содрогнутся в ледяной дрожи, готовясь к освещенному луной вальсу, я сдамся зову одеял своей койки, я буду смотреть в камин, воображая в меру своих сил мир, где на каждую слезинку есть своя улыбка, на каждый всхлип свой смех, и где найдется еще пара ушей, кроме моих собственных, готовых выслушать все те страхи, что я вынужден бормотать, заикаясь в зияющей бездне ночи. Зачем я вообще это пишу? Каждые 10 записей в дневнике я задаю себе тот же самый вопрос, и он столь же бессмысленен и риторичен, как и все остальные. Вот сейчас, когда я несу эту поэтическую ерунду, я сижу на скамейке, примерно ярдах в 12 от бутика «Карусель». Сейчас солнечный день. В небе почти нет облаков. Одна и та же белка забралась ко мне уже 5-й раз подряд. Я не знаю, осознает ли она, что уже 4 раза она получала от меня одинаковые кусочки еды. Кэнди Мэйн пролетела мимо 3 раза, каждый раз одинаково махая мне копытом и произнося то же самое приветствие. Мисс Хуф с Динки прошли мимо скамьи, подарив мне ту же самую улыбку и кивок, что и вчера, и позавчера, и за день до того. 12 минут назад, подчинившись какому-то капризу, я встала со скамьи и нацарапала на тропинке свое имя задним копытом. Сев обратно, я решила посчитать число пони, которые бросят хоть один любопытный взгляд на слово из 4 букв. Прошло 20 минут, мой счет по-прежнему на нуле. Пройдет час, 4 часа, 5 дней, 1000 лет, я не жду, что это число сдвинется хоть на единицу. Для кого я это записываю, кроме себя? Есть ли другой пони, за кем я могу приглядывать? О ком могу заботиться, кого могу кормить, укладывать спать, утешать в печали? Кто еще это когда-нибудь прочитает? Кто еще сможет это прочитать? Неужели я просто спускаю слова в зияющий водоворот? Иногда мне кажется, будто я балую себя питьем из великого кубка пустоты. Куда больше смысла в написании безымянных песен в пыли или набивании белки едой, по пока та не лопнет. Были времена, когда я сочиняла музыку в качестве хобби. В конце концов, к чему изучать музыку, если ты не собираешься вносить свою лепту? Я помню, как доставала этим родителей. Я проводила немало ночей в спальне на верхнем этаже, раз за разом упорно повторяя на лире или арфе одну и ту же мелодию, пытаясь родить музыкальную симфонию, которая, я верила, станет новым шедевром Кантерлота. В настоящие же дни симфонии мне не принадлежат. Я ложусь в кровать и просыпаюсь с мелодиями, что, подобно призракам, преследуют мои мысли, резонируют в моем роге, как в каком-нибудь проклятом камертоне. Я делаю все, что в моих силах, чтобы вытащить их наружу, надрываюсь почти что до крика. Ночи холодны, леденящие, пугающие. Когда я, наконец, расщепляю музыку до осмысленной композиции, она почти не приносит мне тепла, ведь другая мелодия занимает ее место, наполняя мои уши призрачным шепотом. Не осталось более струн, на которых можно играть, считая музыку своей, ибо я по-прежнему потерянно блуждаю в тенях вечной ночи Nightmare Moon. Тогда, возможно, своей собственностью я могу назвать только слова на этих страницах. Этот дневник — одинокое произведение, исполненное акапелла, ода радости, до тех пор, пока моему восприятию доступна радость, скользящий взгляд в прошлое и надежда на будущее. Я очень хорошо понимаю, что я единственная пони, которой суждено прочитать написанное на этих страницах, но, возможно, оно и к лучшему. И пока я наполняю эти строки тем, что прекрасно, и тем, что вдохновляет, эту симфонию я могу назвать своей собственной. Еще много мелодий мне предстоит открыть, прежде чем я смогу хотя бы понадеяться одолеть проклятие. Тем не менее, я не должна терять контакт с самой главной композицией, той, которой я единственная подлинная исполнительница. Одного я бы хотела, чтобы элегии были столь же четко определены.
«Вы уверены, что хотите взять именно эти книги?»
Спайк смотрел на меня с вершины лестницы на колесиках, прислоненной к уставленной пыльными томами полке.
«Они написаны не на общем эквестрийском. Twilight Sparkle говорит, что многие из них написаны на Мунвайне. Как-то мне сомнительно, что у вас есть хотя бы любительский уровень знаний лунной речи, мисс...»
«Хардстрингс», — шепчу я. Пройдя по библиотеке, я встаю у лестницы. И тебе не стоит об этом слишком беспокоиться. Я знаю, что это сложный материал для чтения. Давай просто предположим, что у меня было время, чтобы вложиться в изучение кое-каких старых языков.
«Эй, я не против»,
— сказал Спайк, пожав плечами и вытащил две большие книги с полки. Он поморщился при виде суетливо удирающего паука и стряхнул несколько хрупких паутинок.
«По мне... так довольно круто. Большинство пони, которые заходят в библиотеку, и Твайлайт первая вам об этом скажет, приходят за поваренными книгами, или за приключенческими повестями, или еще за каким-нибудь простым чтивом. Жалко, что ее сейчас нет. Она бы была рада помочь такой литературой. Но все же...»
Он улыбнулся и спустил свое маленькое, но дородное тело обратно на пол, балансируя книги на крохотной руке.
«Может, оно и к лучшему. Она бы так перевозбудилась от того, что за этими старыми книгами пришел такой же единорог, как она, что обязательно прожужжала бы вам все уши лекции по древней эквестрийской истории».
Я не могла не улыбнуться от тончайшей из улыбок. «Ты считаешь это плохо?»
«Ха, каждому свое. Я вообще не завидую тем пони, которые сюда приходят что-нибудь изучать, особенно когда снаружи такой прекрасный день. Некоторых такое ощущение отсюда вообще потом не выгонишь».
Я глубоко вздохнула и взяла у него книгу осторожным касанием телекинеза. «Поверь мне, я тебя прекрасно понимаю». Почувствовав легкую дрожь, я поправила воротник толстовки, прежде чем продолжить. «И все же, ждущее открытие забытые сокровища того стоит?»
«Прямо захватывающе говорите.
Он улыбнулся, сверкнув рядами крохотных бритвенно-острых зубов. «Вы, должно быть, занимаетесь каким-то люто крутым исследованием, мисс Хартстрингс!»
«Насчет лютого я согласна», — сказала я, кивнув. «Но вот крутым ли, это еще под вопросом».
«Ну, не знаю». Он почесал зеленые шипы на голове и бросил взгляд с заметным отвращением на книги в моем телекинетическом захвате. «Меня всегда холодок продирает, когда я касаюсь книг из нашей лунной коллекции».
«Не только тебя».
«Потому что, ну правда, Твайлайт мне про них всякого нарассказывала. Наследие Найтмер Мун еще задолго до возвращения из тысячелетнего заточения было острой темой. Твайлайт говорит, что многие написанные на Мунвайне книги были под страхом кары, изъяты из всех библиотек в Эстрии. Представляете? Это связано с чем-то там, что принцесса Селестия побеспокоилась, что смертные пони прочтут написанное Луной и каким-то образом заразятся порчей Найтмер Мун.
Это зовется «Великое контрлотское затмение», объяснила я ему, мысленно цитируя Твайлайт, и шаркая пошла к столу, чтобы приготовиться к долгим вечерним часам изучения. Ученые до сих пор пишут об этом. После тирании Найтмер Мун наступили темные времена, когда литература подверглась обширной цензуре. В конце концов, по прошествии столетий принцесса Селестия осознала ошибку и отменила запрет. Это дало рождение современному эквестрийскому возрождению и заложило основу Контрлоту как центру искусств и наук, что привело в итоге к превращению его в столицу. И все же последствия Великого Затмения весьма заметны в культуре пони, и многие секреты, записанные в лунных архивах, остаются по-прежнему нераскрытыми. Спайк присвистнул.
«Ого, вы это объясняете не так, как Твайлайт!»
И это пробудило во мне любопытство. «И как же она объясняет?»
«Просто, что пони слишком боялись читать книги, хранившиеся раньше в библиотеке принцессы Луны».
«Что ж, это вполне понятно», — сказал я многозначительно. «Великая мера тьмы и потерь связана с именем Найтмер Мун».
«Ага, ну...» — он подмигнул и ткнул в мою сторону пальцем. «Если эти книги окажутся слишком капризными для чтения в одиночку, только свистните. Даже Твайлайт скажет, что я вполне неплохой ассистент. Не стесняйтесь меня о чем-нибудь попросить, мисс Хартстрингс».
«Правда?» Я открыла один из старых томов и, развеяв копытом поднявшееся облако пыли, прищурилась на ряды чужеродных слов.
«Не можешь ли ты тогда случаем рассказать мне что-нибудь про вселенского матриарха?»
Вопрос мой прозвучал крайне комично и немузыкальной жалобной мольбой. Спайк растерянно моргнул изумрудно-зелеными змеиными глазами.
«Кого-кого там вселенского?»